Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 24 августа 2014 года. Частичное исправление. «И говорил Бог, обращаясь к Моше и Аарону, так: говорите сынам Израиля и скажите им: всякий, у кого плоть станет истекать слизью, истечение это нечисто. И вот в чем нечистота его при истечении его. Сочится ли плоть человека истечением или задерживается в плоти истечение его, это нечистота его». Тора, Левит, глава Мицара, 15 раздел, с 1 по 3 пункт. Дело в том, что до конца исправления мы не можем полностью исправить ни одно желание. В интегральной системе есть 5 уровней желаний, которые справляются по очереди – 0, 1, 2, 3, 4. Но каждое из них включено во все остальные. Поэтому невозможно исправить ни одно желание полностью, пока не исправятся остальные. Но как же тогда это сделать? Мы исправляем только ту часть, которая может находиться в правильной коммуникации со всеми остальными исправленными желаниями. Происходит постоянное старт-стопное движение, когда исправляется сначала часть этого желания, потом того, потом снова этого и так далее. Это целая интегральная система, но к ней мы приближаемся пошагово. Иными словами, подходим к интегралу дифференциальным методом, а иначе ничего нельзя исправить. Сами мы не интегральные, разделены на квадратики, на кубики, но в итоге должны принять интегральную форму. Таким образом, невозможно исправить даже самое маленькое желание, если не исправлена вся система. И поэтому постоянно происходит возврат к тому же желанию и исправление его на большем уровне или в другом качестве, в соединении с другими цепями. Реплика. Сначала мы говорили о неисправленных частях на теле человека, потом о доме, и вдруг сейчас снова возвращаемся к телу. Ответ. Потому что на следующем этапе ты начинаешь обнаруживать у себя другие неполадки. В нашем мире тоже есть такие аналогии. К примеру, чем больше внедряется различных медицинских инструментов, тем больше обнаруживается болезней. А раньше человек вроде был здоров. То же самое с чтением медицинской энциклопедии. Как только ты начинаешь ее читать, ты понимаешь, что лучше лечь и умереть. Именно об этом и идет речь в Торе, о возвращении к себе на следующем уровне. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 5 марта 2014 года.
Радиоверсия.
«Приблизьтесь ко мне». Песня «Благодарю за спасение моей души», Кихилат Станавши. Эта песня – благодарность за то, что человек наконец нашел ответ на вопрос о смысле жизни, поднявшись до уровней, на которых был создан, выше нашего мира. Наша душа формируется на высших информационных уровнях, так же, как формируется тело новорожденного внутри матери. Постепенно оформляясь, душа начинает нисходить, огрубляться, одеваться в оболочки, все более близкие к материи, пока не входит внутрь материального тела. Поэтому духовное постижение заключается в том, чтобы подняться до тех уровней, на которых начала формироваться твоя душа. Там ты начинаешь постигать ее корень, основу. Почему у тебя такая судьба? Что тебе уготовлено не только в этой жизни, а в целой серии кругооборотов жизни, пока ты полностью не реализуешь свой духовный потенциал и не приведешь душу к заранее заданному состоянию? Постижение корня души дает человеку ответ на вопрос «как жить?». Это очень важно, особенно в наше время, когда мы полностью потеряны и не знаем, что делать с самими собой. Эта песня – благодарность за то, что Творец поднял тебя до корня твоей души, дал постичь собственную душу. Она о сближении с высшей силой, с корнем души, с высшим постижением, когда человек вступает в диалог с Творцом и слышит, как Творец призывает его: «Приближайся же ко мне». Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» 9 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Долгий путь к добру. Конгресс Нью-Джерси, 4-й урок. На пути духовного развития человек проходит множество этапов до того, как приходит к отчаянию, а из-за отчаяния переживает еще разные состояния, пока не раскрывает, что только Творец может ему помочь. Если мы находимся в группе, то, как сказано, «человек да поможет ближнему». Мы напоминаем друг другу, что этот Творец производит с нами разные упражнения, и мы должны за всеми ситуациями, которые случаются с нами, раскрыть его в каждое мгновение. Но мы запутываемся между этими мгновениями, забывая о том, что все это для того, чтобы мы попросили его, чтобы он раскрылся. А сами мы не способны раскрыть Творца. Об этом пишет Бааль-Сулам в статье «Нет никого, кроме него». А польза этих отталкиваний, когда человека отталкивают от пути раскрытия духовного, раскрытия Творца, в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему, так как иначе он видит, что пропадет. Поэтому мы должны сосредоточить все свое внимание на том, как раскрыть Творца во всех действиях, происходящих с нами, и исследовать, что каббалисты советуют нам делать в учебе, в группе и в распространении, чтобы все это было направлено на раскрытие Творца в каждом действии, в каждой ситуации, происходящей с каждым из нас и со всеми вместе. И только тем людям, которые действительно хотят приблизиться к Творцу, он помогает, не позволяя им остановиться посреди пути и оставаться в ложном состоянии, в каком они находятся сейчас. Если действительно в них пробудилось решимо, желание приблизиться к Творцу, он помогает им тем, что помещает в еще более запутанные состояния, еще более трудные для восприятия, понимания, согласия с тем, что это приходит от Творца. Или же он дает им успокоение, что все в порядке, все прекрасно, они учатся, продвигаются, распространяют, все идет хорошо и нет у них недостатка ни в чем. Но если человек в любом случае вкладывает силы и старается с помощью группы и работы с внешней публикой собрать дополнительные желания, ведь все эти желания, приобретенные от товарищей или от внешнего мира, частички его души, если он собирает от них все желания, все недостатки, наполнения, все их неудачи в жизни, обращая их в одно желание, в одно требование к Творцу, который устраивает им все это, то не может оправдать Творца и запутывается настолько, что не способен соотнести все только с Творцом и думает, что, может, есть еще какие-то причины и силы. Начиная заниматься ими, человек вдруг видит, что не связывает все с Творцом и к тому же не может сказать, что все происходящее во благо. Поэтому есть у него причина продвигаться, есть потребность кричать к Творцу, чтобы помог ему, чтобы дал ему правильное восприятие, чтобы раскрылся. Но не потому, что человек запутан, ведь в таком случае он просил бы со стороны эгоизма, чтобы ему было лучше, комфортнее, чтобы все устроилось. Напротив, он не хочет оставаться запутанным и пребывать в претензиях к Творцу, поскольку тем самым он не согласен с ним, обвиняет его за то, что происходит в мире, и не может привести себя к состоянию, в котором видит, что все происходящее в мире – самое тяжелое и худшее состояние. Все это высшее милосердие. И все приходит от доброго и творящего добро. А все эти отвратительные, страшные состояния проходят лишь по нашему эго, чтобы мы отдалились от него, очистили себя от него, и тогда все они останутся внутри эго, а мы оторвем себя от него и переведем на сторону Творца. То есть удары помогают нам отдалиться от эго и перейти на другую сторону. Они проходят не по нам, а по нашему эгоизму и ощущаются в нас в той мере, в какой мы слиты с ним. Если же мы поднимаемся над ним, то удары остаются там, внутри эго. К тому же в этих ударах мы должны понять, что это высший свет светит сильнее, чем обычно, но он не может светить внутри эго, и потому ощущается в нем наоборот, как тьма. И эта тьма в толще нашего желания, неживого, растительного, животного, человеческого, приносит нам ощущение мира, полного страданий. Если внутри этого желания, в его человеческом уровне, мы строим группу и с ее помощью можем оторваться от всего этого эгоистического желания, то поднимаемся как на космическом корабле и летим в направлении Творца. Так мы отключаемся от всех плохих ощущений и очень тому рады, потому что начинаем раскрывать, что нет никого кроме него. И он только добрый, творящий добро, и теперь мы можем так говорить о нем, а не обвинять его. Мы видим истину и потому рады, не из-за того, что сейчас чувствуем себя хорошо, а от того, что можем хорошо говорить о Творце. Из 4-го урока Конгресса в Нью-Джерси 8 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев. Часть 34. Постулаты теории интегральности. Мы все живем на одной планете и связаны между собой как члены одной семьи. Человек из маленького и слабого существа вырос в могущего великана. Все религии, верования, все возможные духовные практики единодушно заявляют, человечество должно достичь всеобщего соединения. В отличие от растения или животного, мы развиваемся от поколения к поколению, и каждое следующее прогрессивнее предыдущего. Любой атом, молекула, живой организм находится в равновесии. Затем раскрывается дополнительное желание, что приводит объект к равновесию на следующем уровне, более совершенном. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Устремленные вдаль. Говоря об истоках науки Каббала, истоках цивилизации еврейского народа, следует понимать. Это не история и не философия, а реалии, имеющие прямое отношение к нашей жизни и к нашему благополучию. Начало процессом, которое приходит сегодня к своему неизбежному итогу, было положено в Древнем Вавилоне. В период кризиса там жили два человека, а точнее два мыслителя, два правителя, материальный и духовный, Нимрод и Авраам. Это были учителя, предводители поколения, олицетворявшие две основные концепции развития, два течения в человечестве. А кроме того, отец Авраама, Терах, предоставлял Нимроду, что называется, духовное сопровождение. Поначалу Авраам должен был тоже относиться к течению Нимрода, до тех пор, пока не раскрыл систему управления мирозданием. Таким образом, он отделился от своего отца, идеологически противопоставил себя и Тераху, и Нимроду. Мнение Нимрода состоит в том, что нам следует использовать эгоизм, насколько это возможно, в рамках поддержания социального порядка и частично для конкуренции. Хотя в Древнем Вавилоне практически не было конкуренции, пока эгоизм внезапным рывком, всплеском не вырос в каждом и во всех. Нимрод предлагает использовать его и для конкуренции, и для развития, достигая с его помощью огромных высот и радуясь его росту. Однако, чтобы как-то уживаться друг с другом, надо немножко расселиться, подобно жильцам, которые разъезжаются из коммуналки по собственным квартирам. В таком случае все довольны, даже перезваниваются, хотя до этого, может быть, даже и не здоровались годами, не разговаривали друг с другом и так далее. Итак, Нимрод — это понимание того, что есть эгоизм, мешающий нам быть вместе. Ну что ж, если эгоизм разделяет, так и разделимся. Очень логично, очень по-земному. Такова позиция Нимрода. Позиция Авраама совсем другая. Надо не разъединиться, а наоборот соединиться, и в правильной взаимосвязи мы найдем проход в наше следующее состояние. В то состояние, которое на самом деле называется человечество, от слова «человек», «адам», что значит «подобный» высшей природе. Мы приведем человечество к гомеостазу, к подобию, к гармонии со всей природой, не только с нашей. Мы создадим гармонию между нами, включив в нее и эгоизм, ведь от него никуда не деться. Но включив правильно, работая над ним, верно применяя его, не ради конкуренции, а ради связи между нами, вопреки разделяющему нас себялюбию. Здесь мы применяем совершенно новый метод, задействуем силы, которые в природе всегда существуют как противоположные, минус и плюс, притяжение и отталкивание и так далее. Эти две разные силы мы уравновешиваем между собой, и в итоге равновесия между ними раскрываем совершенно новое существование, не эгоистическое, а альтруистическое. Причем такое, которое сами создаем над нашим эгоизмом с его помощью. Потому он и называется «помощь против него». Вот о чем говорил Авраам. В принципе, Нимрод предлагал половинчатое решение. Допустим, мы немножко отдалимся друг от друга, будем конкурировать, будем жить хорошей жизнью и так далее. При этом мы заселяем землю, размножаемся еще больше, потому что эгоизм обращен во все стороны. Мы хотим иметь больше детей, больше строить, больше создавать, больше захватывать и так далее. Так эгоизм ведет человека из маленького домика в деревне к власти, завоеваниям и так далее. Но все равно это не решение проблемы, это просто реализация того, что во мне сейчас возникает, тех эгоистических сил и порывов, которые во мне кроются. И потому это не глобальное решение, не выход на следующий уровень существования, не взгляд в будущее, не перспектива. А с другой стороны, Авраам, в общем-то, бездоказателен. Его доказательства чисто логические, тогда как у Нимрода они практически... Нимрод – материалист, Авраам – нет. Он в какой-то степени идеалист. Он говорит, Если мы будем подниматься над эгоизмом, то выйдем на следующий уровень бытия. Вся цивилизация должна взойти на него. А эгоизм, который сейчас в нас проявляется и поднимает нас, отделяет животного существования, призван не для того, чтобы мы использовали его по старинке. Этим в конечном итоге мы будем только вредить друг другу, тогда как должны действительно собраться вместе. Когда мы соберемся вместе, мы будем подобны огромной природе, которая вся глобальна, интегральна и пребывает в общей гармонии. Эта общая природа с ее единой силой называется нашим Творцом. В мере подобия всему этому огромному мирозданию и этой силе мы станем ее раскрывать, станем адаптироваться к ней, соединяться, уподобляться, сближаться с ней. И тогда мы начнем ощущать действительно тот мир, в котором мы с вами существуем. И маленький земной шар, и взаимоотношения между нами. Мы выйдем вверх, в новое пространство. Вопрос. Немрод логичен. То, что он говорит, видно всем. Это можно пощупать. Если разъединиться, действительно нам становится лучше. Сегодня мы живем каждый в своей стране, каждый в своем доме, в своем углу. И нас это вполне устраивает. Какие же чудаки все-таки пошли за Авраамом? Ответ. Представь себе, что есть и такие. Те, кто тоже чувствует, что в этом эгоистическом развитии что-то недостает. Те, кого он... Да что ж такое? Ответ. Представь себе, что есть и такие. Те, кто тоже чувствует, что в этом эгоистическом развитии чего-то недостает. Те, кого оно не удовлетворяет. Эгоизм, кроющийся в этих единицах, что присоединяются к Аврааму, говорит им: надо идти, надо постигать, надо завоевывать, надо развиваться, но вверх. То есть не материально, а познавая, кто ты, откуда ты, для чего ты. Я хочу бежать вперед по оси времени, хочу знать, что находится за пределами этого мира, в котором я существую. Хочу узнать, откуда это все взялось, кто этим управляет и куда я могу прийти в конечном итоге. Смысл уже не в том, чтобы развивать желания, которые есть во мне сейчас. Ну, разовью я их. Ну, будет у меня вместо маленького дома большой дом. Ну, стану я большим ученым, первоклассным специалистом со всеми вытекающими. Все это я вижу, и это меня не удовлетворяет. Вопрос. То есть вы их называете дальновидными, этих людей, отказавшихся от простой меркантильной логики? Ответ. Нет. Они не просто дальновидные, как был дальновидным Немрод, решение которого отсрочило развязку на тысячелетия. Здесь речь идет о людях с иным эгоистическим желанием. Они понимают, почему другие идут за Немродом, но сами должны найти ответ на вопрос о смысле существования. Не о том, как существовать, как лучше обустроить свою жизнь и так далее, а именно о смысле, о том, для чего нужно любое мое действие. Если этот вопрос остается нерешенным, у меня просто нет сил действовать. Без смысла эта жизнь меня не прельщает. Она безвкусная, пресная. В ней нет никакого устремления. Ну, буду я учиться, буду работать, буду как-то себе содержать. А в общем, депрессия. Я должен знать, для чего мне это все надо. Конец, который придет ко мне через 30-50 лет, уже сейчас явно стоит передо мной и меня интересует, а что за ним? Иными словами, в моем желании, в моем эгоизме присутствует ощущение глобальности, не ограничивающееся пределами обжитых жизней, домом, семьей и всем прочим. И потому я не могу просто жить так дальше. Есть такие люди. Как говорит Рамбам, великий каббалист 11 века, Авраам набрал около 5000 таких последователей, которые согласились с ним. Они почувствовали, что это для них, что он мыслит, как они, что он нашел методику работы с той формой эгоизма, которая им свойственна. Другими словами, эгоизма, желающего познать, узнать, для чего я живу, что во всем этом кроется, кто мной руководит, куда я иду и так далее. Вопрос. Выходит, за Авраамом пошли депрессанты, недовольствующиеся тем, что может предложить им наш мир? Ответ. Точно. Испытывая ощущение пустоты, они пошли за ним. И он увел их от родного очага в пустыню. Авраам обучал своих последователей именно тому, что движение вперед возможно лишь в подъеме над нашим эгоизмом, в правильном использовании эгоизма. Нимрод развивается с помощью эгоизма, и мы развиваемся с его помощью, но уже поверх него. Он внутри эгоизма, а мы над эгоизмом. Эта система и работала в них, хотя жизнь при этом была не сладкой. Пустыня снаружи и пустыня внутренняя. С другой стороны, Нимрод вел своих последователей под красными стягами с лозунгами завоеваний, вперед, к победе эгоистического труда, к видимым четким целям, достигаемым и приносящим удовлетворение. Тебя поддерживает окружающее общество, все довольны, все живут, развиваются и поют хвалу Нимроду. Тогда как здесь развитие другое, в пустоте. Ведь в эгоизме ты не развиваешься, и потому тебе надо найти новую точку развития, которая проявляется, когда ты выходишь из самого себя и связываешься с другими. Вот этот выход из себя, который надо все время формировать, развивать, увеличивать, усиливать, и есть вся твоя работа. Причем в глазах твоего эгоизма работа эта ведет в никуда и никогда не принесет результата. Здесь не действует привычная формула. Поработай немножко, а потом получишь. В привычной жизни ты можешь продержаться месяц или год. Эгоизм просто консервируется и ждет, зная, что в итоге он получит оплату, и чем больше выждет, тем больше будут дивиденды. Здесь же все совершенно не так. Здесь ты никогда ничего не получишь в эти свои желания, потому что они эгоистичны. Ты должен выходить из них и строить над ними совершенно новое пространство, новую плоскость, на которой будешь существовать. Там все твое бытие будет направлено на отдачу, и все твое наслаждение, наполнение будет на отдачу. И чем больше через тебя пройдет на других, тем большим это станет результатом. Вопрос. Что держит этих людей? Они живут в пустыне и непрестанно работают, ничего не получая. Ответ. Это уже духовная пустыня, внутренняя пустота. И держит их влечение, внутренняя убежденность в том, что иного смысла существовать нет. Для чего? Чтобы как все бегать, крутиться и зарабатывать? Есть много людей в мире, которые живут по иному принципу. Скажем, художники, люди искусства, они тоже преследуют не материальные цели, а некую внутреннюю, хотя и эгоистическую оплату, доставляющую им огромное наслаждение. Но здесь мы должны создать совершенно новые инструменты восприятия, которые находятся вне нас. Если мы объединимся между нами, возникает состояние, когда я все готов отдавать другим и существую в них, когда мое «я» полностью растворяется и пропадает. Однако возникает новое «я», которое существует в них, и тогда я начинаю ощущать себя воистину свободным от своей сегодняшней природы. Вот этого они хотят. Этому обучает их Авраам, чтобы таким образом каждый мог выйти из самого себя с помощью других, которые помогают ему как бы разоблачиться, избавиться от прежних одежд. Сам он не может это сделать, а вместе они избавляются от эгоизма, как от пут, и когда это происходит с ними, действительно становятся духовными образами. Они избавляются от своих эгоистических одеяний, правильно используют их, потому что существуют над ними, соединяются все вместе в этом своем новом взаимном порыве и строят взаимно. Уже не как нимродовцы, выстраивающие между собой эгоистическое сообщество. Нет, они создают альтруистическое сообщество, которое сливается в одно единое целое, потому что каждый выходит из самого себя в других. И тогда в этой мере они начинают ощущать, принимать в себя, наполняться той силой природы, которая существует и пронизывает все мироздание, включая и наш эгоистический мир, эгоистические желания и представления. Только здесь эта сила не ощущается, потому что мы не можем ее воспринять. У нас нет соответствующих инструментов. А там мы создаем новые органы ощущений, подобные интегральной силе. Это называется облачением Творца в творение. Вопрос. Значит, наслаждение они все-таки получают? Ответ. Они получают огромнейшее наслаждение, абсолютное наполнение всех своих устремлений, но уже не в прежних желаниях, которым никогда не суждено ничего получить. Пройдя пустыню, инвертировав себя из получающего существа в отдающее, связав себя в работе на отдачу с такими же людьми, подобными тебе, ты начинаешь воспринимать не материальный мир, а мир сил. Огромное количество сил, которые существуют в изумительной, совершенной гармонии. И ты теперь живешь в ней. Это и называется духовным миром. Вот чему обучил Авраам. Эта стадия называется человек, Адам, подобный Творцу, единой силе. Пустота, которая в них была, становится сосудом, в который начинает входить наслаждение. Их наполняет это постижение, это объединение, общее чувство, взаимность, когда через тебя проходят все силы, все свойства, вся энергия природы, но не нашей, не нашего мира, а всеобъемлющей. Они существуют в новом, вечном, совершеннейшем пространстве. Вопрос. Когда они пошли за Авраамом, у них было предчувствие всего этого? Ответ. Они, в принципе, знали, что без этого постижения жизнь не имеет смысла. Ни о чем большем у них не было представления. Иногда каким-то образом в них, может быть, мелькали какие-то чувственные догадки о том, что существует нечто большее. Однако в целом их, конечно, гнал вперед эгоизм. И группа эта стала основой еврейского народа. Народом Израиля называются уже те 5000 человек, которые соединились друг с другом вместе в одно общее взаимное целое, над своим эгоизмом в едином альтруистическом устремлении к общему желанию, к общему помыслу, как один человек с одним сердцем, с одним разумом. Израиль значит устремленный прямо к Творцу, и это общее объединение называется Адам, человек. Таким образом, несмотря на эгоистическое топливо, этот народ возник и сплотился не по эгоистическим, а только по духовным, альтруистическим убеждениям. Они пришли из разных племен, населявших Месопотамию, и были совершенно разными людьми. Они даже говорили на разных языках, которые как раз в то время и возникли. Ничем другим они не были похожи друг на друга, и ничто другое их не связывало, кроме лишь этого устремления вперед, вдаль. Всех их объединил Авраам, и они приняли общий язык – иврит, потому что, исходя из духовного постижения, это самый краткий код, на котором можно передать духовное определение, духовную математику, всевозможные взаимные сочетания сил и так далее. Так и образовался этот язык из их обиходного устремления вперед к объединению. Из телевизионной программы «Вавилон. Вчера и сегодня», выпуск 2, 18 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Райский сад для 9 миллиардов. Бааль Сулам, один закон. Добрые дела во взаимоотношениях между людьми оправдывают сами себя на принципах человеческой совести, которая обязывает так поступать. Однако в таком случае они не ведут к исправлению. Прекраснодушие не приведет нас к правильным результатам, если оно противоречит замыслу творения, согласно которому мы должны сближаться с более высокой ступенью. Действия, не направленные на эту цель, вызовут в итоге лишь большой крах. Бааль Сулам приводит в пример Россию, которая пыталась построить коммунизм и потерпела фиаско. Если наши взаимные благодеяния не увенчаны верной целью, устремляться на которую необходимо во время самого действия, то ничего хорошего в них нет, и лучше обойтись без них. В мире есть немало благотворительных организаций, оказывающих помощь различным странам и секторам населения, спасающих людей от голода, эпидемий и прочих напастей. Но почему-то, несмотря на это, все больше людей голодает, болеет и страдает от бедствий. Исследования показывают, что гуманитарные поставки в Африку не улучшают ситуацию в целом, а наоборот, ухудшают ее. Как такое может быть в мире, который не знает, что делать с изобилием? Почему спасение голодающих вызывает негативный эффект? На первый взгляд, это просто нелогично. Возможно, мы лишаем людей стимулов к работе? Но в наши дни им и не надо работать. Лучше уж платить им деньги за то, чтобы они не трудоустраивались. Ведь на самом деле работы для всех нет. Нас пугают тем, что по мере старения населения рабочих рук будет все меньше, а на хлебников все больше. Но в действительности уже сегодня нам не нужно столько работников. Уже сегодня будет только лучше, если подавляющее большинство трудящихся перестанет работать. Согласно последним исследованиям, мир благодаря этому станет чище и благоустроенней. А пищи, одежды и жилья хватит на всех. На мой взгляд, менее 10% населения способны обеспечить нормальные базовые потребности всему человечеству. Если бы новейшим технологиям дали ход, достаточно было бы 2-3%. Мы не понимаем, какие перспективы открываются перед нами благодаря современным научным достижениям, какая революция уже стоит на пороге, но ей не дают совершиться. Не дают, потому что не знают, как реорганизовать под нее мир. Ведь безработица – это прямая угроза социальному порядку. Молодежные волнения во Франции и в Англии наглядно показали, как бездельничающие молодчики в относительно небольшом количестве способны дестабилизировать жизнь целых районов и округов. А что если громил будет миллион или несколько миллионов? Такого допустить нельзя. Необходимо сперва обеспечить людям воспитание, уход. Необходимо создать специальные системы, которые будут обслуживать 90 с лишним процентов неработающего населения. Их необходимо занять, иначе что с ними станет? Человек, сидящий дома без дела, постепенно сходит с ума. Да, для него уже легализовали марихуану, но что потом? По той же причине на Западе ломают семейный уклад, в результате чего все меньше людей вступают в брак и рожают детей. Но и это не решит проблему. Нам прогнозируют рост населения планеты до 9 миллиардов за 50 лет. И это еще не самый скверный вариант, ведь за прошедшие 100 лет 1 миллиард превратился в 7 миллиардов, учитывая тяжелейшие войны прошлого века. Одним словом, главная проблема проявляется все яснее. Наши добрые дела не направлены на высшую цель, а в отсутствии верного намерения, венчающего дело, нам не добиться успеха. И наоборот, если правильно организовать процесс, мир может стать поистине райским садом. И для этого вовсе не нужно зомбировать население, как сегодня. Люди обретут мудрость, проникнутся новым просвещенным духом, будут понимать, что они делают, и обретут работу совсем иного рода. Человек полной жизни ощутит, что он живет в огромной реальности, в необъятной вселенной, что от него зависят миры, что он взаимодействует со всеми и вместе они работают над переменами в мироздании. И это уже совсем иная работа. Но к этому людей надо готовить последовательно и методично. Из урока по статье «Одна заповедь» 22 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Надо ли кормить палестинцев? Вопрос. Даже в период военных действий Израиль передает в Газу многие тонны продовольствия. Но почему-то чем больше этих тонн, тем больше мы не нравимся миру. Ответ. На самом деле мир вообще не принимает во внимание эти поставки. Упрощенно говоря, сектор Газа получает деньги от Катара, и за эти деньги Израиль продает ей продовольствие. Так что в данном случае дело не в особом отношении к еврейскому государству. Помимо того, мы открыли на границе с Газой целый полевой госпиталь, обслуживающий палестинцев. Там есть даже женское отделение для рожениц и так далее. То есть речь идет далеко не только о помощи раненым. На мой взгляд, все это очень правильно. Почему мы не должны обеспечивать палестинцам еду и питье? Тем более, что их подпочвенные воды сильно истощены и загрязнены морской водой из-за неправильного использования. В целом, считаю, что мы должны предоставлять им гуманитарную помощь. Почему? Потому что мы виноваты в происходящем. Если бы у нас было правильное намерение, исправление мира не отставало бы от графика, и тогда вообще не было бы никакой военной операции. Вот и выходит, что мы просто обязаны кормить палестинцев по неволе, и именно мы должны исправить сложившиеся взаимоотношения, объединившись между собой. А пока что гуманитарные поставки вовсе не милосердие с нашей стороны, ведь мы сами довели до этого. Разумеется, врагам надо давать жесткий отпор, и я не изменяю своему народу и своей стране. Все дело в той работе на Творца, которую мы должны выполнять, но не выполняем. Ведь мы в ответе за весь мир, и если ты почувствуешь себя виновным в бедах мира, в войнах и брутальной жестокости, тебе придется согласиться с антисемитами. Только не с их делами, не с их желанием истребить нас, а с тем, что они направляют свои обвинения по верному адресу. Ведь только мы обладаем свободой выбора, и только у нас находится ключ к счастью мира. Так что Газу надо кормить. Более того, нам нельзя ненавидеть даже Хамас, маленькую организацию, захватывающую власть над горемычным населением сектора. Ведь тем самым мы пробуждаем этих людей к действию и превращаем их в злодеев. Такая обратная перспектива возникает, если принимать во внимание, что только мы сами – причина текущих событий. Вопрос. Как достичь такого ощущения ответственности? Как воспитать его в народе? Ответ. Не выкладывая все сразу. Постепенно мы действительно почувствуем это. Не услышим, не согласимся рассудочно, а намного более ощутим, что так и есть. Это называется получить скипетр от Творца и начать правильно вести дела. А иначе как можно пребывать в единстве с Ним, если мы не смотрим на мир таким образом? Ведь все происходящее вызвано высшим светом. Если у нас есть претензии к кому бы то ни было, кроме себя самих, то это претензии к Творцу. Кого бы я ни обвинял помимо себя самого, я возлагаю вину на Творца. Из урока по статье «Одна заповедь» 22 августа 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.